Ю-ху-ху. Так должен приветствовать гостей похмельный Дед Мороз, который уже не может выйти из загула после новогодних праздников. Который день. Привет, это канал Insider Life. Меня зовут Андрей Захаров, и это стрим «Прослушка» о расследованиях и о тех, кто их делает. В начале первого стрима в новом 2024 году, наверное, стоит рассказать о том, например, что поменяется в «Прослушке» в этом году. Но я на этот вопрос отвечу в конце стрима, тем более, что он был связан с ответом на вопрос, почему елка за моей спиной падает. Ну, понятно, почему она до сих пор стоит, потому что еще впереди старый Новый год. А вот почему она падает, об этом я скажу в конце стрима. А своих сегодняшних гостей всех спрошу один и тот же вопрос. Какую главную проблему перед собой, как перед журналистами, они видят в 2024 году? А также мы поговорим о их материалах. С Павлом Кузнецовым из «Новой газеты Европа», о том, как использовать дата-журналистику для того, чтобы понять, что тревожило россиян в минувшем году, с Региной Ямаловой из «Верстки» о том, что писали тролли и эльфы, да, те самые знаменитые оппозиционные эльфы в 23-м году и за что они топили, а с Валерией Позаченюк из «Белл» о совместном расследовании «Белла», важных историй и «Медузы», о том, как из ВКонтакте готовят конкурента YouTube. И, кстати, Лера, на мой взгляд, одна из многих журналистов, в которых есть такой более-менее примерный ответ, так, по крайней мере, аргументированный ответ на вопрос, когда в России могут заблокировать YouTube. И этот вопрос я ее спрошу. Но не поэтому я поставил третьим гостем, а так просто получилось по логике стрима. Вопросы мне, вопросы гостям можно задавать либо у меня в телеграм-канале Захаров, там под постом об этом стриме, там уже есть вопросы, я видел, я задам их тем, кому вы адресуете, либо в чате Ютуба. В общем, пока елка не упала, давайте начнем стрим. Ну, тот факт, что россиян постоянно что-то тревожит, особенно во время войны, тут не надо никаких доказательств. Более того, проводится какая-то разного рода социологические опросы о том, что их беспокоит, что тревожит. Но Павел Кузнецов из «Новой газеты Европы» пришел подойти к этой теме, мне кажется, неожиданно с точки зрения дата-журналистики. И сейчас как раз об этом материале я с ним и поговорю. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер, Андрей.
Давайте для начала поговорим про источник данных. Да, откуда вы взяли эти самые данные, чтобы попытаться понять, что россиян тревожило в прошлом году?
Да, начать надо с того, что это исследование, которое называется «Национальный индекс тревожности», на которое я опирался, его делает российская пиар-компания, довольно солидная, приличная, работа со Сбером и с Газпромами и вот с такими гигантами. Называется компания Кросс. И буквально с 2019 года они отслеживают вот эти тревожности россиян, выстраивая их в соответствующий рейтинг. В 2022 году у них был большой перерыв, это заметно.
А что за данные? В смысле, как они, ну, то есть тревожность, как она выражается? Откуда они берут?
Да, я сейчас объясню, как они ведут это исследование. Я как бы в деталях не знаю, потому что я не сотрудник Кросс. Я так понимаю, что это тоже как бы их внутренняя кухня. Но в целом, как они пишут в своих исследованиях, они с помощью специальной единицы MediaJung замеряют то или иное событие, как оно, допустим, отразилось на соцсетях, как долго его там обсуждали и как интенсивно, и то, как это событие отразилось в СМИ, сколько вышло по этому поводу статей, какого характера они были ли в этих статьях какие-то опасения экспертов и журналистов. В общем, они фиксируют тревожные новости и пытаются их замерять в соцсетях.
То есть, получается, два источника, да? То есть, они каким-то по своему алгоритму комбинируют заголовки медиа и комментарии, посты в соцсетях, да? И дальше переваривают это в какую-то выводы, которые зачем-то нужны компаниям, ну, типа тем, которые перечислили, там, Сберу и остальным, видимо, для какой-то внутренней аналитики. Я правильно понимаю, да?
Да, все верно. Я, правда, сомневаюсь, что это исследование делается для какой-то конкретной компании, потому что оно есть в открытом доступе. Любой желающий может с ним познакомиться, посмотреть, зачем это нужно, я не знаю. Но да, в любом случае, исследование представлено в двух или в трех. Там такая таблица, и там три графы. Социальные сети, СМИ и индекс проживаемости. Ну, это такое специфическое значение, которое показывает, как именно, в общем, как активно обсуждалось то или иное событие в социальных сетях. То есть оно ориентировано на соцсети, это третье значение, поэтому подробно о нем как бы нет смысла говорить, мне кажется.
Давайте, да, чтобы было понятно, я попрошу вывести график, что тревожило вот по этому индексу, получается, на там, начало, на первый квартал 2023 года. Сейчас, вот. Давайте посмотрим, можете как-то прокомментировать, да, что мы видим по нему? Да, это, получается, год назад, начало 2023.
Да-да, это самое начало 2023, то есть январь, февраль и март. Здесь видно, что людей очень сильно начали беспокоить диверсии на территории России. Речь идет о той истории, когда границу России и Украины впервые начали переходить вооруженные люди со стороны Украины. Это вызвало просто в соцсетях очень много шума, при том, что многие эти люди были довольно известными в некоторых кругах. Вот. То есть это вот этот первый пункт, диверсия на территории России, они заняли лидирующую позицию сразу же, как только появились. Ход так называемой спецоперации волновал людей, и пока людей волновали сами боевые действия. Я сейчас не могу вспомнить, что там в январе-феврале творилось на фронте. Ну, судя по всему, люди были беспокойны. То, что вообще, что война идет и как она идет. Там же в комментариях, допустим, в самом исследовании можно подробно увидеть, что многих также беспокоили потери. Они там взяты в кавычки реальные потери. Вот. Люди за этими цифрами следили, и они их действительно пугали. Все остальное, как мы видим здесь, вот во втором столбике, где индекс медиа, или суммарный индекс, да, можно увидеть, что все остальное, оно в принципе незначительно, оно меркнет по сравнению с первыми двумя пунктами.
Ну да, при этом есть такие неожиданные вещи, как, например, деятельность ЧВК Рюдан, да, если правильно ставлю ударение.
Да.
Да, и конфликт вообще вокруг Киево-Печерской лавры, то есть в целом, казалось бы, почему россиян должно это беспокоить?
Я могу попробовать объяснить, я точно не знаю, но по некоторым показателям можно понять, когда конфликт или новость, или событие искусственно раздувается, и, соответственно, вот эти показатели, они растут, хотя на самом деле людей это не беспокоит. Это очень легко определить, если, допустим, мы видим, что то или иное событие очень сильно отражено в СМИ, но при этом в соцсетях у него очень низкие показатели. Это просто значит, что государственные СМИ или прокремлевские медиа, сетки телеграм-каналов начали форсить тот или иной инфоповод, да, но при этом людям-то он по существу не интересен.
Ну, то есть, получается, что к этому индексу, сейчас я перейду к следующему графе, но сейчас спрошу, то есть нужно относиться со скептицизмом, да, например, учитывая, что есть боты, да, есть искусственно нагнанные сюжеты, да, но так как, на ваш взгляд, какая здесь доля скептицизма? Ну, то есть, например, там, те темы, которые есть наверху списка, мне кажется, ну, лично меня не вызывает сомнений, но в целом, вот какой скептицизм, в какой части есть к этому индексу, к такому способу определения, что тревожит россиян, на ваш взгляд?
В целом, мне кажется, что способ хорош, потому что более-менее, если каждый человек посмотрит таблицу, там первые 2-3 строчки, он точно узнает себя, потому что, ну, это волнительные события. И вот эти вещи, которые могут быть искусственно раздуты, да, или паника может специально разгоняться, они в основном на дне списка всегда. Это, допустим, такие истории, как там, отмена русской культуры, там, ущемление там, российского спорта, есть такая тревожность. Люди, ну, вещи, которые люди на самом деле не обсуждают, сидя за столом, да, там, встречаясь с друзьями, но в СМИ или через ботов, или так или иначе, эта тема проскальзывает. Вот, поэтому, да, конечно, сомнение некоторое должно быть, но в целом, мне кажется, что вполне вменяемо все соответствует действительности в основном.
Давайте посмотрим следующий график. Это, получается, конец второго квартала. Ну, то есть там будет мятеж Пригожина, заранее скажу, да? Поэтому это явно лето, да? Вот давайте посмотрим, что здесь поменялось, что добавилось.
Да, здесь нужно сказать, что диверсии, они только стали набирать обороты. То есть тревожность значительно выросла. Это видно просто по цифрам. И связано это с тем, что те люди, которые воюют в составе вооруженных сил Украины, часто это добровольцы или люди с русским паспортом, они продолжили это и Легион Свободы России, и так называемый Русский добровольческий корпус, и все вот эти вещи, они только усилили свою активность на границе, и здесь, ну, это реально как бы вызвало очень много шума и в соцсетях, и в медиа, плюс продолжались различные активности на железных дорогах и все такое прочее. То есть диверсии как бы никуда не ушли. Следом за ними вообще как бы невероятная для нашего времени история — это кризис 23-24 июня. Да, проще говоря, это мятеж Пригожина. Ну, надо ли говорить, что он поднял на уши вообще всех? О нем говорили везде. И тут как бы это никак не подавить и никак искусственно не раздуть — это факт. Дальше...
При этом вот здесь как раз... Да, увидеть... говорить, потом я спрошу, да. Да,
говорить, да, можно увидеть, что дальше после первой и второй строчки там, в принципе, уже все стабильно, интерес падает по 500 там, и по 100 дали значение. Эта тема интересная, и мне кажется, это, кстати, один из самых успешных примеров замера, потому что более-менее все привязано к событиям, и у каждого события свои лимиты.
Ну да, при этом вот очень хорошо видно то, что вы сказали, когда событие искусственно раскручивается, а людей в соцсетях не интересует. Вот, например, последняя, да, строчка – ущемление российского спорта, то есть медиа-индекс 28, да, в соцсетях 7, то есть и то, наверное, как боты, да, вот. Ну, единственное, вот нашествие шелкопряда, я, честно говоря, не помню, но там даже в соцсети людей это беспокоит, меня это, честно говоря, поразило, что за шелкопряд такой.
Ну да, с шелкопрядом я здесь все никак не могу себя поймать на мысли, что где же я это слышал, видел ли я, действительно ли меня это напугало. Но я думаю, что кого-то напугало, имеет место, как бы, почему нет?
Ну да, может быть, еще для регионов сельскохозяйственных это важно. И давайте сразу посмотрим осень, да, как изменялась эта динамика, да, и здесь видно, сразу сбегая вперед, как социальные, если я правильно понимаю, да, как социальные темы вылетели наверх.
Да, в целом да. Можно здесь таким образом суммировать то, что мы сказали. В целом диверсии, беспилотники, они на самом деле входили раньше вот в этот большой пласт диверсий. То есть там были и взрывы, и поджоги, и какие-то атаки на границе, но беспилотники там всегда присутствовали, в этом кластере диверсии они всегда были. И они здесь остаются наверху списка. Все остальное уже как бы так уже в целом уже менее интересно. Падение рубля, там цены на бензин, сложности с поездками, всякие такие вещи. Да, они наконец-то появились в повестке, они наконец-то, про них наконец-то вспомнили, потому что немножко война отошла на второй план, немножко как люди ощутили, наверное, заморозку какую-то, в общем, немножко интерес погас, поэтому, да, вышли вперед социальные темы.
Ну да, еще, кстати, вот, допустим, опять же, что людей интересовало, да, что тревожило. То есть видно, что мобилизация уползла, с начала года она была выше, да, постепенно уползла вниз. То есть люди все меньше верили, что новая волна возможна. Но одновременно такие темы, как, допустим, электросамокатчики. Это что за тема, почему люди так взволновались, на ваш взгляд?
Здесь сложно конкретно электросамокатчиков комментировать, потому что я думаю, что это как бы проблема жителей больших городов, которых, ну, действительно эти люди напрягают, потому что они никак не зарегистрирован транспорт, ну, то есть это не отслеживается для них практически. Я не специалист, но, по-моему, никаких особенных правил вождения, кроме базовых, там нет. Прав не нужно, ничего такого. Не могу сказать, почему именно это так всех напугало и почему именно сейчас. Но это, конечно, свидетельствует о том, что война просто отступила на второй план и немножко вышла на второй... немножко вышла в топ такие бытовые проблемы.
Ну да, вот как раз вот здесь этот, мне кажется, как раз индекс хорошо показывает это, такую, то, что называется нормализацией, да, когда война где-то фоном, и люди начинают, там, вот был последним пунктом, по-моему, где посмотреть Барби и Оппенгеймера. Если я правильно понимаю, на конец года, пока индекса нет, но вы сами составили подобный индекс, можете рассказать, как вы составили его, на основании чего, и тогда что получается на конец, ну, буквально вот совсем недавно, на конец 2023 года, согласно этой методике, которую вы сделали, что беспокоило россиян, расскажите.
Да, сейчас исследования за четвертый квартал все еще не опубликовали, я прямо его с интересом жду. Но наш метод, ну, разумеется, он немного, ну, сильно отличается от того, который использует Кросс, потому что это вообще, ну, как бы не моя сфера, я никогда этим не занимался. Вот. Просто захотелось нащупать самостоятельно те тревоги, которые могли быть в течение вот последних трех месяцев. В силу того, что последние вот эти, вот это дно рейтинговое, оно немножко сложнее поддается изучению, то есть там сложно расставить что-то, вот это четвертое, вот пятое, шестое, седьмое место. Мы сделали всего 5 строчек, вот. Ну и понятно, что на первом месте у нас была нестабильность на Ближнем Востоке, когда соцсети и медиа просто массово начали обсуждать всю эту историю. Как мы это исследовали? Ну, условно говоря, опирался я, конечно, на собственное ощущение, в первую очередь, и выдвигал гипотезу. Допустим, ну, с Израилем, с Палестиной более-менее все было очевидно. Нужно было только это как-то доказать. Я прошерстил все медиа, которые буквально сам читаю, посмотрел какие-то проправительственные медиа, пришел к выводу, что в целом написано-то об этом много, и написано-то, ну, как бы, ничего успокаивающего там нет. То есть война вряд ли закончится быстро, и вряд ли будет мало жертв, поэтому очевидно, что медиа...
Вы только эти данные использовали или что-то еще?
Нет, я сейчас скажу еще. Дальше, ну, понятно, что какой-то опрос там среди коллег, среди друзей, все это само собой, но это нерелевантные данные. Чтобы подтвердить, вот найти этот аналог социальных сетей, мы использовали поисковики и смотрели буквально сколько каждый запрос там набирает. Выяснилось, что все вещи, связанные с Хамасом, с Израилем, вот с этой с местными проблемами, они гуглились просто какое-то невероятное количество раз за последние 20 лет. Такого не было. То есть люди искали, что такое Хамас, что такое Палестина, вообще где сектор Газа и так далее. Вот.
Этим... Wordstat и Яндекс. Яндекс.Директ, по-моему, называется. Да? То есть поисковые запросы.
Да-да-да, совершенно верно.
А вот. Какие еще были, соответственно, в этом рейтинге? Да. Что еще было получилось в этом рейтинге у вас?
Да, с Ближним Востоком более-менее понятно. Ожидание демобилизации у нас заняло вторую строчку. Эта тревожность связана с женами мобилизованных. Это проблема, которая, она стартануло вот буквально в ноябре и в декабре. Я задавал себе вопрос, писал пару текстов про это, почему так, почему именно сейчас, почему не летом жены Бельзоновых решили вдруг, что где же наши мужья, там, отцы и так далее. Так вот, дело в том, что многие воспринимали мобилизацию вот 22-го года как службу на год, то есть следующей осенью, зимой людей должны были вернуть. Этого не случилось, и поднялась некоторая волна протеста. Люди ходили и на митинги, и на пикеты, и пытались какие-то согласовать акции. Ничего у них не получилось, к сожалению. Но интерес к этой проблеме вырос. Вот. И буквально он завязан на том, что 300 тысяч человек непонятно где, и вряд ли они как бы вернутся живыми. Вот. Если у каждого это из этих 300 тысяч есть хотя бы 1-2 родственника, да, понятно, что это огромная масса, это огромный интерес, это огромное беспокойство. Вот. Далее последовала смерть на третьем месте. Вот, да, я как раз хотел перейти смерть Путина. Здесь сложно немножко прокомментировать, потому что это был такой очень короткий тренд, буквально сутки-двое, но мне кажется, он оказал влияние там буквально на несколько дней, затмило многие события, более важные, да, чем какие-то сплетни в телеграм-каналах. Да, люди гуглили и дату, и телеграм-канал Соловья, и фразу «смерть Путина». В общем, конечно, тревога и интерес, да, смешанные такие чувства.
Да, вообще получается, что довольно интересно, что он как бы, казалось бы, пустил абсолютный фейк, естественный фейк, да, но он как-то пошел в народ. У нас просто уже время заканчивается. Я хотел задать вопрос, который я пообещал вначале, задам всем. Вот вы как журналист перед собой, какую главную проблему видите в наступившем году, именно профессиональную?
Профессиональную? Не знаю, мне кажется, что люди устали от новостей, и им сложно разобраться. Часто бывает, даже если ты знаешь, что есть независимые медиа, так или иначе, они все равно иногда... Бывает такое, что даже какие-то иностранные гиганты выдают ошибки, выдают фейки, так часто бывает. Вот. И люди, особенно в России, очевидно, устали от новостей, от проблем, которые им принесла война и все сопутствующее. Поэтому мне кажется, главная проблема, что аудитория устает.
Спасибо большое. Я и моя кошка Лея, которая пришла послушать, вас благодарим. Павел Кузнецов, но газета «Европа», рассказал о том, как, используя данные дата-журналистики, да, пытался понять, что тревожило россиян в 23-м году. Спасибо большое, Павел.
Спасибо. Счастливо.
Ну, эфир продолжается. Андрей Захаров и кошка Лея, надеюсь, она вопрос задаст. С Павлом немножко затронули проблему того, что... То есть вот как ты анализируешь, что тревожит россиян, учитывая, что большое количество ботов, да, может оставлять запланированные комментарии многочисленные. И как раз о ботах я поговорю с Региной Гималовой из «Верстки», которая анализировала не что тревожило россиян, а что тревожило ботов в 23-м году. Регина, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Андрей.
А можете для начала рассказать про методику? Где вы брали данные, какое количество ботов, что это за боты? В общем, какая база этого исследования?
Да, мы подготовили, скажу коротко, в нескольких чертах, мы подготовили исследование о нарративах ботов, которые они использовали в течение 23-го года, о нарративах ботов именно во ВКонтакте, которые они использовали при комментировании различных новостей, постов, сообщений, репостов и так далее. И как делалось это исследование, мы его проводили совместно с проектом «Бот-надзор». Ранее проект назывался «Ловушка повара». Проект аккумулирует у себя, создает такую базу самих ботов и комментариев ботов, выделяет их, у них есть специальные расширения, которые можно установить в браузер, чтобы видеть, что в комментариях присутствуют те или иные боты. И вот с помощью базы данных этого проекта мы изучили, какие комментарии боты оставляли над темами, как нам показалось, важными в течение 2023 года. Это порядка 205 тысяч комментариев, и далее при помощи автоматизированного анализа мы их сначала векторизовали, потом кластеризовали, суммаризовали, таким образом выделили основные нарративы из всего этого массива. Таких нарративов получилось 6. Мы очень грубо это все дело объединяли для того, чтобы как-то более-менее из всех этих мусорных комментариев и постов сформулировать более-менее понятные данные, потому что ясно, что боты выражаются порой сложно даже прочитать и понять, о чем идет речь в комментарии. Они часто путаются в темах, которые они приходят освещать и так далее. Поэтому отдельной задачей было еще отфильтровать все эти данные. И методом такой довольно грубой суммаризации составили топ из 6 основных инфоповодов, которые затрагивали боты. И сейчас, с вашего позволения, я их озвучу. На первом месте самым популярным
тейком... Там есть табличка у нас. Да, чтобы видно было наглядно.
Да. Самым популярным тейком как раз стала антиукраинская, антизападная позиция. И подобный нарратив встречался практически во всех из тем, которые мы выбрали. Коротко расскажу про темы. Мы старались как-то скомпоновать их в течение года, чтобы это не было событие, там, чтобы все события не повторялись в течение года, или чтобы события не выпадали на один и тот же месяц, довольно много событий. Поэтому мы их распределяли так, с учетом всего, что происходило. Мы выбрали тему первого наступления и захват последующего украинского Бахмута. Дальше ордеры на арест Путина, Львова и Беловой, отсутствие отпусков у мобилизованных и, как следствие, протесты их жен. Предыдущий спикер говорил о росте подобных настроений к осени. На самом деле они фиксировались как минимум с февраля, и об этом появлялись посты, об этом писали. Далее это введенные против России санкции, тема, которую бесконечно много обсуждают в пророссийских пабликах и медиа, поэтому мы посчитали, что она здесь обязательно должна быть. Конечно, это новости о здоровье Рамзана Кадырова и отдельные новости про его полк, отдельные посты и сообщения. Это сообщение о наступлении ВСУ, которые так или иначе также мы встречали по нескольку раз в месяц. Это покушение и убийство российских пропагандистов. Они происходили, их было несколько, они происходили в течение года. Это обстрелы Белгородской области, обстрелы именно города Шебекино. Поход, понятно, Евгения Пригожина на Москву и его последующая смерть. Также антисемитские погромы в Дагестане и признание ЛГБТ нежелательной организации. Последнее, что мы здесь взяли, это попытки запрета аборта. И вот тема первая, первый тейк, который, по которому мы с вами заговорили, он есть на таблице, это антиукраинская, антизападная позиция. Этот тейк присутствует практически во всех из этих тем. То есть даже в постах о запрете абортов в некоторых регионах, запрете в частных клиниках, о постах, где рассуждалось о правильности погромов в Дагестане и так далее, или их неправильности, даже там появлялись отдельные боты, которые критиковали, обвиняли во всем Украину и Запад, пытались демонизировать как Зеленского, так и ВСУ, высказывались в поддержку аннексии, осуждали различные протесты.
То есть совершенно не связанные...
Совершенно не связанные
посты, и... они приходят просто и фигачат против пронаркомана Зеленского, да, получается?
Да, так оно и есть. Это совершенно могут быть не связанные посты, и вот этот тейк, он особо сильно выделяется на фоне всех остальных, потому что здесь даже по процентному соотношению он, правда, на 2%, на целых 2% обходит предыдущий, и вот последующий, точнее, и вот в сравнении с остальными темами, с остальными нарративами, мы видим, что первый и второй, они наиболее часто встречаются, и здесь второй идет рука об руку с первым, это поддержка России, общая целая, то есть антиукраинская, антизападная позиция, ее так или иначе больше, и параллельно с этим поддержка России. Поддержка включает в себя одобрение действий властей, одобрение действий отдельно Путина, его правительства и так далее, одобрение действий силовиков, поддержка армии, поддержка идеи самой войны и так далее. И вот это две наиболее такие массовые темы, которые присутствовали в риторике ботов. При этом поддержка, она как бы в их публикациях выглядела, не знаю даже как сказать, более натурально, что ли, во всей этой истории. Потому что их сообщения о том, что власти все делают правильно, армия сильная и так далее, даже в постах об абортах выглядели более натурально, повторюсь еще раз, простите, нежели попытки пропаганды антиукраинской позиции. Третья группа, здесь мы выделили под нее 15%, это критика несогласных групп и граждан и обвинения против них. Критики здесь на самом деле наиболее часто такая критика встречалась, в том числе в отношении жен мобилизованных как раз-таки, которые записывали обращения, требования вернуть их мужей домой, прекратить войну и так далее.
А с какой риторикой,
их,
кстати?
Женщин обвиняли. На самом деле там по большей части была традиционная и любимая российскими пропагандистскими ботами мизогиния в отношении женщин и так далее, что они вообще мало понимают, что происходит, работают на врага, лучше бы дома сидели, борщи варили, и не женское это дело в целом по протестам гулять, чего-то от властей требовать. Вот. Примерно к этому сводилась большая часть.
Мы не обвиняли в том, что, не знаю, ЦРУ им деньги дает или что-то такое. То есть скорее обвиняли в том, что они глупые, неосознанные, значит, не понимают важность момента, да?
Да, ЦРУ дает деньги, это другое на самом деле. В этом обвиняли, наверное, совет матерей и жен, по большей части, какую-то более сформированную организацию. А отдельных женщин все-таки нет, все-таки винили в том, что они глупые и мало вообще что понимают, и мало разбираются в происходящем и в политике страны. Вот. И здесь, на самом деле, довольно так же вот в этой же группе было популярно мнение о том, что женщин просто обманули, и что они стали жертвами информационной войны, нежели какие-то прямые обвинения там, в аффилированности с какими-то иностранными организациями. Вот. И после этого, после критики, да.
Я понимаю, что и оппозиционерам там достается, естественно, да, по традиции в этой группе.
Да. Да, конечно, конечно, само собой. И после этой группы, получается, у нас в четвертом месте шла пропаганда патриотизма и традиционных ценностей. На самом деле, в моменте, когда я сама начинала заниматься темой, мне казалось, что поддержка России и пропаганда патриотизма, они будут идти где-то не очень далеко друг от друга. Но здесь мы видим, что по приоритизации на первое место все-таки вышла антиукраинская риторика, антизападная, на второе место поддержка России, потом критика тех, кто не согласен с властями или осуждает властей, и только потом призывы к пропаганде патриотизма, традиционных ценностей. Но здесь, конечно, по большей части досталось представителям ЛГБТК+ сообщества. Они были определены как самые нетрадиционные ценности России, российской власти, по большей части. Тем не менее, это уже встречался в большинстве тем. Будь то покушение на российских пропагандистов, будь то новости о наступлении в ВСУ и так далее, боты оставляли комментарии в духе, что мы должны держаться вместе, Россия едина и непобедима, патриотизм, русские вперед и так далее и тому подобное. Поэтому здесь довольно логично одно вытекает из другого, и по большей части меня здесь удивляла сама вот эта вот приоритизация, потому что по числу комментариев, по тому, как они распределялись в темах в течение года, было видно, что одного явно больше, другого явно меньше, и это все придерживается, даже эта приоритизация придерживается на самом деле какой-то логики относительно того, что важно или не важно для властей на сегодняшний день. И вот прямо после пропаганды патриотизма и традиционных ценностей не очень сильно отличается процент, а шла героизация отдельных личностей и требования наказания для несогласных. Под героизацией здесь, конечно, по большей части речь про пропагандистов. Владлен Татарский стал национальным героем буквально в день гибели. После покушения на Прилепина на этот же пьедестал возвели и его, в том числе и Маргариту Симоньян, на которую так или иначе физического покушения совершено не было, но появлялись новости о том, что оно якобы планировалось, и сотрудники силовых структур его предотвратили. Что интересно, вместе с Симоньян в этих же новостях появлялась Ксения Собчак. Однако боты ее на пьедестал возводить отказались, обвинив ее в связях с Украиной, так или иначе, назвав ее другом украинских властей. Вот, и она так осталась держаться немножко подаль от всего этого звездного состава новых героев российских. Поэтому здесь на самом деле в целом отчасти это тоже объяснимо и даже логично в этой картине мира. И самое последнее место в риторике ботов, самый наименее часто встречающийся тезис заключался в обсуждении внутренней политики России. На самом деле здесь
Менее всего интересна Россия, да, для них?
Да, менее всего интересно, что происходит внутри страны, но я хочу отметить, что здесь была критика, но критика очень-очень небольшая. Критика по большей части бюрократии, и именно в новостях про отпуска мобилизованным, про протесты жен были призывы ботов, были сообщения, точнее, прошу прощения, ботов о том, что проблемы с отпусками — это все бюрократия, это все связано, это все какие-то отдельные люди, отдельные чиновники на местах чего-то не понимают, чего-то не знают, работают неправильно, слишком много бумажек требуют, и все дело в них. Вот, например, была вот такая вот критика. Но все остальное касательно внутренней политики российской в этом блоке трудно назвать критикой. Здесь говорилось про естественный экономический рост, про бесполезность санкций, полную их бесполезность. Говорилось коротко в том числе о проблемах демографии, но без налета такого, без налета критики в этом плане. О проблемах с демографией, естественно, говорилось в новостях касательно абортов, запрета абортов и признания нежелательным, несуществующего такового движения ЛГБТ в России. Конечно, основным тейком с демографией здесь становилась необходимость рожать новых людей, необходимость повышать необходимость повышать рождаемость, приводились в поддержку этого тейка различные госпрограммы, наличие госпрограмм в России и так далее, и любые сообщения обычных пользователей в духе рожать новых солдат и зачем эти госпрограммы нужны, если там ребенка выделяют 3000 рублей в месяц, как содержать его на эти деньги. А на это, конечно же, сразу набегали боты и принимались хвалить российские власти, призывали посмотреть, как там в Украине вообще дела обстоят, и что там на самом деле все плохо, а здесь все хорошо. Вот. Это тоже одна из таких отличительных черт всей их риторики.
А я правильно понимаю, что ловушка учитывает, и вы учитывали ботов, которые набегают ВКонтакте, из разных источников, да? То есть сейчас у российских властей, то есть, ну, вообще, как вы правильно сказали, раньше называлась ловушка повара, потому что воспринималось всегда, да, что вот есть фабрика троллей Пригожина. Но если я правильно понял, да, из вашего исследования, сейчас этих фабрик, источников этих самых ботов, я не знаю, как это, место дислокации, да, их несколько, можете их назвать, и правильно понял, что вы и эльфов, так называемых, тоже учитывали в этом исследовании. И в какую группу тогда вы отнесли их комментарии, если так?
Да, на самом деле здесь учитывались и эльфы, учитывались и боты, но я хочу отметить в отношении эльфов их комментариев, ну, в десятки, в сотни раз меньше, нежели комментариев ботов, правда. И эти комментарии мы отдельно в тексте о них прописали, что они есть, что они присутствуют так или иначе в каждой из групп этих нарративов, что эльфы стараются продвинуть в массы более оппозиционную риторику, пытаются поспорить с этими ботами и привести собственную позицию, но тем не менее эти комментарии, они остаются, нельзя сказать, что они массовые, они остаются менее заметными на фоне комментариев ботов. Ботов все-таки намного, намного больше. А о том, кому они принадлежат, как они работают, на самом деле, да, мы описывали, что есть... Вообще изначально есть два типа ботов, как в том числе нам рассказывал и основатель проекта, ботнадзор, прошу прощения, бывшая ловушка повара. Здесь есть два типа ботов. Первые реальные, назовем их так, за которыми стоят реальные люди, приходящие там, не знаю, на работу, открывающие компьютер и печатающие комментарии своими собственными руками, и так называемые автоматизированные боты. И, собственно, те, кто ими управляют, это тоже такие три ветви, скажем так, три столпа на этом рынке. Первая — это федеральная власть. Безусловно, здесь используются в их распоряжении как реальные люди, боты, так и автоматизированные боты, то есть программы, которые выполняют те или иные задачи. Второй столб здесь — это бизнес. Это бизнес-структуры, которые также пользуются услугами ботоферм различных, ботофабрик. Эти услуги чаще всего направлены на поддержание имиджевой истории. Это лайки, это репосты, это забивание комментариев под определенными постами про определенную компанию или про определенного человека. По большей части, как я говорю, имиджевые и репутационные истории. И третье, да, это региональные, скорее, вот я сказала про федеральные, есть еще отдельно региональные группы, это региональные власти, которым необходимо поддерживать свой уровень, также и имиджа, и общаться с людьми через этих ботов, вносить в массы свою позицию, поддерживающую их образ, так сказать. Последняя группа — это как раз-таки оппозиционные боты, и, как я уже сказала, их действительно очень-очень мало. На фоне всех остальных они теряются, и мы не высчитывали отдельный их процент, потому что это были бы совершенно несопоставимые две цифры.
Я понял. Это рота эльфов в среди армии троллей, визуально, если представить. И в конце, прошу прощения, если, надеюсь, вас Лея не отвлекала, она сама залезла. Вот. А когда появляется кошка в кадре, у меня или у кого-то, мне режиссер орет в ухо, не пусть кошка остается, он любит кошек, поэтому я надеюсь, вам не мешало. Да, в конце личный вопрос, который я обещал задать. Вот вы как журналист в следующем году какой главный профессиональный вызов для себя видите?
Я думала про ваш вопрос. Наверное, их несколько, но один из важнейших — это оставаться и пытаться оставаться, опять-таки, в том информационном поле, которое интересно нашим читателям. А отрыв от земли предполагает некоторую... Отрыв от земли предполагает, прошу прощения за тавтологию, некоторую оторванность в нашей, в том числе, информационной повестке. И здесь, конечно же, хотелось бы приложить максимум усилий для того, чтобы этого избежать. Мы стараемся прикладывать этот максимум усилий, общаться с нашими подписчиками, слышать, какие темы волнуют их сегодня и что они хотят видеть, о чем они хотят читать. Это в том числе немного соотносится с тем, что говорил ваш предыдущий спикер про усталость от тем касательно войны и так далее. Естественно, это происходит, поэтому нам нужно оставаться на связи, на вытянутой руке с нашими подписчиками и понимать все-таки, что людей действительно интересует, именно людей по большей части, а не только нас и наших коллег-журналистов.
Ну да, кстати, вот у меня есть рубрика, я в конце уже стрима рекомендую материалы, чьи авторы не смогли прийти, и я в конце скажу, это материал «Радио Свобода» о том, как живут медиа регионального знания, верстка много региональных тем, и там ваш как раз редактор говорит именно про эту ориентированность на аудиторию в России, желание именно сохранять связь с ней и рассказывать, как это удается достичь. Спасибо большое, что пришли, рассказали про... так сказать, удачный или, не знаю, неудачный год для ботов в 2023 году. Регина Гималова, издание «Верстка». Спасибо.
Спасибо.
Ну, Андрей Захаров и кошка Лея продолжают эфир. Вот она, я не знаю, она пришла, видимо, хотела задать вопрос какой-то. Я не знаю, я ничем не мазался. Это впервые такое, так что можете строить догадки, я почитаю ваши комментарии. С Региной мы немножко говорили, ну, мы говорили про контакт, про ботов, а с следующим гостем, Валерий Позаченюк из издания Bell, мы поговорим о том, как власти, да и сама корпорация ВК пытается стать там, новым YouTube или, новым или главной российской соцсетью. И прежде чем я дам ей слово, я хочу сказать, что в вводке я сказал, что это совместное расследование «Медузы. Важных историй» Белла. И тут же во все мессенджеры ворвалась Светлана Рейтер, которая сказала, что важных историй в этот раз не было. Вот. Хотя в предыдущих похожих исследованиях, например, про «Оно. Диалог», как раз были важные истории. В общем, важная поправка от Светланы Рейтер, которая... тут же мне сообщил про мою ошибку. Лера, привет.
Привет.
Долгая была преамбула. На самом деле, я тебе в начале стрима, ты, конечно, не смотрела, но я сказал, что ты человек, который, один из многих журналистов, у которых есть аргументированный ответ, они могут аргументированно разговаривать, когда в России могут заблокировать YouTube, поэтому этот вопрос я заготовлю наконец. Но давай сначала поговорим про этот совместный текст с «Медузой», про ВКонтакте. То есть, если я правильно понял, вы проследили, как эта соцсеть, которая именно потеряла популярность, а сейчас власти пытаются сделать ее, я не знаю кем, главной российской соцсетью или вообще главной российской медиаплатформой. Расскажи, пожалуйста, про то, о чем вы написали.
Да, мы попытались посмотреть на то, что происходит с ВК и ВКонтакте, как и ее бизнесом, эта соцсеть, последние там, лет, потому что эти годы для нее и для холдинга, и для группы, и для соцсети стали довольно-таки значительными, потому что именно эти последние годы пришлись на момент, когда внутри соцсети стал выстраиваться стал вертикаль с помощью власти и начать как бы более сильно активно влиять на контент. Если вот про историю, так как мы писали в тексте, то становится понятно, что там еще в 17-18 году начиналось именно массовое влияние. Понятное дело, что какие-то попытки были и до этого. В 17-18 году именно разные попытки продвигать какой-то конкретный контент в соцсети встали на поток, появились инструменты. То есть сначала появились просто чаты, в которых люди могли прийти и сказать, нужно продвигать какой-то конкретный контент, и были назначены люди, которые были ответственны за то, чтобы этот контент появился. Дальше как бы росла эта система, появились новые ответственные за это команды, у которых уже задачи были гораздо, им нужно было продвигать контент массово, то есть это уже были какие-то там десятки роликов или постов или мемов в день, которые нужно было продвигать по разным сообществам, разным сеткам пабликов, которые принадлежали прямо или косвенно там связанными с АП-структурам, и продвигать эти посты в ленте, то есть находить для них окна, где их смогли бы увидеть пользователи. И таким образом эта система трансформировалась и пришла к тому, что, ну, точнее как, в целом довольно сильно ситуация изменилась в конце 2021 года, прямо перед началом войны, когда в ВК, именно как в холдинге, который раньше назывался Mail.ru Group, поменялись акционеры, поменялось руководство, и после этого, по моим, по крайней мере, ощущениям, уже не так даже стоит вопрос. То есть понятное дело, что когда группы руководит сын человека, ответственного за всю пропаганду в интернете. Это я говорю про Сергея Кириенко ВП и, соответственно, Владимир Кириенко, его сын, который возглавляет сейчас ВК как холдинг. До никаких проблем с тем, чтобы что-то размещать, то, что нужно, чтобы было размещено, и выполнять какие-то задачи, которые должны быть выполнены, уже нет. То есть если раньше, условно, это было вечное сопротивление, размещайте наш контент, ой, мы не хотим, вы должны, а нет, мы не обязаны. И вот этот бесконечный был про команды людей, которые разрабатывали продукт именно, боролись с тем, чтобы в этот продукт вмешивались. То конкретно сейчас, конечно, этот вопрос уже стоит иначе. И мы должны понимать, что сейчас вот компания ВК и соцсеть ВКонтакте вот последних 2 лет – это уже какой-то некий новый организм, который нужно тоже тщательно изучать, потому что он, конечно же, занимает очень важное место в русскоязычном сегменте интернета. Это самая большая соцсеть, единственная не заблокированная, которая пытается собрать в себе все смотрение, как они это называют, весь контент с разной степенью успешности, естественно, здесь важно оговариваться, но так или иначе, это, естественно, важный проект для Рунета, и поэтому как бы все попытки влиять на умы в интернете тоже происходят в том числе через него, то есть главная площадка для этого сейчас.
Ну, вы там пишете, что, по сути, ВК управляет Сергей Кириенко. Ну, то есть там есть сын Владимир, но как-то все полагают, что неформально это его личная игрушка или, считай, подразделение в АП, если так можно сказать. И упоминаете про неких ребят с 26-го этажа, если я не ошибаюсь.